Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» два сюжета, посвященных исторической памяти. Во второй половине часа разговор со словистом Яном Махониным о судьбе граждан Чехословакии, репрессированных в Советском Союзе. А наш первый гость – Полина Борскова, поэт, филолог, исследователь текстов и биографий писателей ленинградской блокады, преподаватель Американского университета в Амхерсте. Она представила в России, Петербурге, Москве и Воронеже две книги. В первом случае Борскова выступает как редактор-составитель и комментатор антологии под названием «Стихи, написанные в темноте». Это тексты пяти поэтов, работавших в блокаду. Вторая книга – сборник поэта Полины Борсковой. Он называется «Воздушная тревога». С Полиной Борсковой разговаривала Елена Фанайлова.
Полина, я хотела бы начать наш разговор с вашей блокадной книги, если можно так сказать, очередной блокадной книги, которая на этот раз состоит из стихов пяти поэтов, которые работали по разным биографическим обстоятельствам в блокадном Ленинграде. Можете рассказать, почему вы выбрали именно этих людей? Или, может быть, кто самый интересный для вас персонаж? Вообще, по какому принципу этот отбор фактуры состоялся? Как я понимаю, эта работа выросла из предыдущей вашей научной деятельности, посвященной писателям блокады и вообще письменности блокады.
Да, я приехала, в частности, в этот раз в Россию, чтобы рассказывать об этой книжечке, которая вышла в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке. Это двуязычная антология, которая называется «Стихи, написанные в темноте». Это название одного из стихотворений в книге. Это стихотворение Максимова. Это антология, как я формулирую, блокадной непоцензурной поэзии. И вот это один из самых простых вопросов, что же объединяет их. Потому что это только часть, это один сегмент. И я об этом пытаюсь говорить при каждой и любой возможности. Блокадная поэзия – это целый мир, как мне представляется, объемный, увлекательный и разнообразно сложный. Ну, уже не говоря о том, что бесконечно страшно. Сложный из-за того, что там так много всего и так много разного. Разного стилистически, разного эстетически. И что связано с этим, разного идеологически, конечно. В блокаде работают Бергольц и Крандиевская, Тихонов и Татьяна Гнедич. И также в блокаде работают пять поэтов. Иногда я вот такой срез делаю, такую рамку, и говорю, что не поцензурная поэзия, а иногда я делаю акцент на том, что все эти поэты связывали себя с поэтикой и поэтами Абрю. Гор, Зальцман, Максимов, Рудаков и Стерлигов. Пять совершенно удивительных литераторов, удивительных историй, совершенно, вы правы, пять удивительных биографических ситуаций, как они там оказались в блокадном городе, как каждый из них выбрался из блокадного города. Примечательно, что ни один из них в блокаде не погиб. Хотя, казалось бы, все пятеро были обречены по природе своей. Но вот пять счастливых страшных звезд им сияло. При том, что потом это не всегда было так, и, по крайней мере, Рудаков погибает. Но уже после. На ваш вопрос о том, кто из них любимый, я, конечно, ответить не могу. Каждый из них по-своему кажется мне очень важным для истории русской, советской, а на самом деле мировой литературы. Потому что в то время, как, скажем, в Германии существует, существовало, изучается, а главное, оказывает влияние поэзия, возникающая как реакция на катастрофы XX века, которая работает с тем, как язык реагирует на ужас. Но по понятным политическим причинам блокадная поэзия во многом у нас ассоциировалась с таким бесконечно интересным и неоднозначным, какое-то не очень удачное слово, явлением, как Ольга Федоровна Бергольц, для которой одной из очень важных задач была слава. И когда мы смотрим на дневники Бергольц, теперь уже, слава богу, благодаря нашим замечательным коллегам, все более и более опубликованные, мы понимаем, что Бергольц воспринимает блокаду, кроме всего прочего, как свой час признания. По ряду причин, потому что она вот так пережила ужас своей тюрьмы, и вот так она пережила тот момент, когда она поняла, что больше она не будет публиковаться, больше она не будет на виду. Для нее это было очень важно. И поэтому ее блокадная поэзия, которой, надо отметить, я отношусь со всей серьезностью, уж без всякой снисходительности, не дай бог. И все-таки это поэзия, которая формально воспроизводит желание нормализации. В то время как поэты, собранные, собравшиеся, не совсем уверен даже, какой залог использовать в этой маленькой книжечке в нашей антологии, как мне кажется, их задачей был эксперимент воссоздать в поэтическом языке то, что происходит с дистрофиком. Такой перевод дистрофии на язык поэзии. И, может быть, я просто почитаю, и мы приступим к, собственно, стихам и каким-то мыслям о них. Стихи, как всегда, говорят сами за себя более чем их читатели. Геннадий Гор. Красная капля в снегу, и мальчик с зеленым лицом, как кошка. Прохожие идут ему по ногам, по глазам, им некогда. Вывески лезут, масло, булки, пиво, как будто на свете есть булки. Дом, милый, раскрыл все, двери и окна, себя самого, но снится мне детство. Бабушка с маленькими руками, гуси, горы, река по камням, Витимкан. Ходит давно зарытая мама, времени нет. На стуле сидит лама в желтом халате, он трогает четки рукой, а мама смеется, ласкает его за лицо, садится к нему на колени. Время все длится, все длится, все тянется. За водой на него я боюсь опоздать. А, возможно, из 5 поэтов в этой антологии, и это как бы и радует, и огорчает меня, потому что все они мне, как было сказано, что-то это из Пушкина, да, когда она говорит тем, кто ее нашел и защитил, царевна, все вы мне милые, как вот все они мне милые. Но Гор – это знак во всей этой истории. Во-первых, это невиданные, неслыханные стихи, в том смысле, что сам их автор, как мне иногда кажется, и это одна из тем, которые почитатели Гора периодически обсуждают, сам автор ни одно из этих стихотворений ни разу никому не прочитал. И в каком-то смысле для меня во всей этой нам очень-очень хорошо известной истории о советской литературе и термин Лидии Яковлевны Гинзбург публикабельности, Гор – это такой абсолютный предел. По сравнению с ним, Анна Андреевна Ахматова, которая, как мы знаем, придумала весь этот замечательный способ записывать кусочки реквиема, потом сжигать в пепельнице, и чтобы кто-то совсем близкий запоминал и становился персонажем известного текста Брэдбери. По сравнению с Гором, таких ситуаций Ахматовой, которая представляется, казалось бы, совершенно сюрреалистической, это прям такие, там, не знаю, Ленинград. Это еще потому, что Ахматова выдавала в будущее, да, свои тексты, в то время как Гор не мог этого сделать.
Полина, у меня вопрос, а как же это было обнаружено?
Это было обнаружено в его столе посмертно. При том, что тоже замечательно, что он говорил своим близким, с которым, насколько я понимаю, у него были очень хорошие отношения, что стихи есть. Но вот дальше этого дело как-то не шло. Как мы знаем, у Гора была весьма своеобразная литературная карьера. Он был преуспевающим писателем-фантастом советским. Также няней будущих ленинградских советских писателей, скажем, волеет объединения, ходил и с ним общался Битов. Так что он был весьма заметной фигурой в Ленинграде. Знали, поговаривали о его каких-то авангардных связях 30-х. Знали, поговаривали о его огромном интересе к искусству авангардному. Он был коллекционер. Но о том, что могут такие стихи произойти из этого человека, на самом деле очень сложного. И мне кажется, одна из самых важных задач для нас, занимающихся этими сюжетами, это сопротивляться, конечно, мифологизации. И как только ты чувствуешь, что вот какая-то внутренняя, не знаю, позолота, или опять возвращаясь к сказке о мертвой царевне, как только на этом яблочке появляется воск, вот эта вот пленочка, нужно тут же себя контролировать и соскабливать. И это как бы легенда о том, что Гор был весь такой испуганный проработками 30-х. Мы полагаем, что на него сильное впечатление и Добычинская история оказала. Все же он был странен. И мы не знаем, конечно, психологически, что там происходило. Мы можем говорить о произошедших из этого стихах. И стихи эти разительны. Да, они как-то, безусловно, связаны с Веденским. Это поэтика распада. Гор общался и с Веденским, и с Хармсом. И на него смерть Хармса, как на нескольких поэтов в этой книге, оказала душераздирающее воздействие, как и на Стерлигова. Но все же вот эти линии протяжения и вся эта история человека, начавшего в 20-е, потом какое-то советское, как бы блеклое существование, как иногда кажется, и этот дикий, интенсивный прорыв блокадный. Но вообще, когда мы говорим о блокадной поэзии, мы имеем дело с чем-то, о чем, мне кажется, нужно говорить очень аккуратно, осторожно. Не все понятно. Идеально было бы этот разговор также. Я все еще очень рассчитываю, что так произойдет, и что в этот разговор войдут психологи, физиологи, биологи. Что мы имеем дело с физиологической и психологической аберрацией. Мы имеем дело с людьми в очень странном состоянии. И как это связано с тем, что, например, следующий поэт, о котором я хотела бы сказать, Сергей Рудаков, существо странное, как мы знаем по его истории с Мандельштамом.
Когда вы заговорили о желании сдирать вот эту восковую пленочку мифологизации, мне как раз Рудаков кажется очень удачным примером, потому что есть такой миф о нем, как о человеком к Мандельштаму и Мандельштамам близкому, но предавшему их. Я сейчас очень грубую такую схему рисую.
Рудаков, как по-своему каждый из них, легендарен. Когда я думаю о нем на данном этапе, я достаточно сильно себе помогаю как каким-то таким веслом, бледным огнем Набокова. Такой безумный комментатор, который оказался рядом с Мандельштамом, и вся эта история. Однако, конечно, когда речь заходит о сюжете с Мандельштамом, нас интересует Мандельштам, а стихи Рудакова, возникавшие в то время, ну, они вызывают любопытство, но и неловкость. В то время как, оказавшись в блокаде, он пишет стихи иные по чистоте тона. Что-то меняется. там много любопытного. К разговору о связях с абориутами, Рудаков помешан на Вагенове до такой степени, что для него очень важно, что он Вагенов является далеким родственником. И он даже пишет о том, что во время блокады он доходит, хороший глагол, важный, он доходит до квартиры, где жил Костя, как он его называет, чтобы черпать вдохновение таким образом. Если мы себе представляем реальность зимы 41-42 года, то цена такой прогулки, она высока.
Прочтете его стихи?
Да, вот как раз немножко, как мне кажется, об этом стихи, о пространстве и пространствах блокадных. В пустующей квартире, где стульями топили, где копотью увешан потолок, где так недавно жили, покуда им не вышел срок, заведены часы ходили. Еще с державинских времен, нет раньше, смертную мороку, когда заслышал сумароков часов заупокойный звон звучал, как символ похорон. В пустыне Ленинграда часы еще идут, кой-где дуге пружин колес ходьбе при этом доверять не надо. Бездействует слепой хорон, и нет нормальных похорон.
Да, это совершенно не похоже на его предыдущие тексты, которые были связаны с Мандельштамом и с этой неоклассической поэтикой.
Да, с одной стороны, мы понимаем, что это филологическая поэзия, и Рудаков, в частности, интересовался, очевидно, 18 веком занимался и началом 19-го. Но здесь какая-то точность другая появляется совершенно, которая в его предыдущих попытках нет как нет. Тут есть какие-то достаточно разительные находки, мне кажется, вот «Смертная морока», мне кажется, замечательный.
А мне очень нравится «Заведены часы ходили».
«Заведены часы ходили». И вообще в тексте Гора и здесь два очень разных поэта, два очень разных текста. И оба при этом пишут о такой вещи, которая очень важна, вообще, как мы понимаем, для блокадного ощущения, для их блокадного самоощущения. А поди ты ее зафиксируй, поди ты ее задокументируй. Блокадное ощущение времени. Об этом в дневниках очень много. И это какая-то одна из мук, одна из пыток, испытываемых ими. То, что Гор пишет, что времени нет. И Рудаков пишет об этих часах, которые идут, которые кем-то заведены. Кем все это установлено, это течение времени и остановившееся время. Я все время об этом думаю каждый раз, когда каждый час твоих занятий блокадой ты натыкаешься на какой-то очередной текст, образ, где тебе сообщается, что блокада продолжалась 900 дней. Я сейчас ездила со студентами в Питер, и мы обсуждали, работали, думали, что такое сейчас блокадная память в этом городе. И, конечно, мы пошли к памятнику на юге города, и там вот золотом везде 900 дней. И блокада не продолжалась 900 дней, она продолжалась меньше. Я предлагаю нашим слушателям посчитать. И то, что официальная память округлила, мне это мелочь кажется замечательно симптоматичной. Учитывая, как они доживали, выживали каждый день, то, что кому-то показалось, что нолики симпатичнее, мне это кажется совершенно обворожительным.
А там каждый день был чудовищным.
Да. И сидя на ступеньках этого памятника с ребятами, я вот думала, вот вам бы, строитель этого памятника, ну ладно, не надо, не услышите вы уже их голоса, да и мы не слышим их голоса, чего уж. Но вам бы эти тексты почитать, как они, например, 4-5, там было несколько дней в январе, когда на хлебном заводе уже не пекли. потому что не смогли добыть ни воды, ни совсем электричества не было вообще. И в эти несколько дней их было совсем мало, собственно. Вообще хлеба не было в городе. И вот за эти несколько дней все в каком-то смысле и случилось. Вот этот чудовищный надлом, мы говорим о как бы очень коротком времени. И то, что поэты, странные поэты, поэты, которых западный читатель, опять же, мы говорим об антологии, которая все-таки вышла в переводе в Америке, которых сразу воспринимают, о, это сюрреализм. Это сюрреализм, это связано с Дада, по ощущению человека, людей, читателей, которые уже подготовлены чтением немецких и французских дадаистов и американских. Самое интересное, что они-то, на мой взгляд, точнее многих, воспроизводят настоящее, настоящую реальность.
А еще о каком-нибудь герое поговорим?
Да. То, что мною воспринимается как своего рода хорошая новость. И достаточно часто, когда ты разговариваешь с людьми, с читателями обо всем этом, как ты этим занимаешься, как вы этим занимаетесь, почему вы этим занимаетесь, и есть ли что-то хорошее во всем в этом? Мне кажется, что во всем этом бесконечно много хорошего. Это очень интересно узнавать о человеческом существе, что в этой ситуации человеческое существо считает, что нужно писать стихи, например. Мне кажется, это интересно и хорошая новость. Но вот другая, что, естественно, рукописи горят, они только и делают, что горят, и исчезают. Но все же, сначала поэтов в этой антологии, как нам казалось, было четверо. Но в какой-то момент раздается звонок, приходит письмо, и вот это, как по этой стороне, грибница, или как уж мы назовем эту систему, вы знаете, говорит милый голос, а вот у нас есть стихи Стерлигова, тоже такой очень важной авангардной фигуры ленинградской. Стерлигов написал несколько совершенно мучительных, прекрасных текстов, в частности, потому что для него смерть Хармса, о которой в скобках узнали очень быстро. Вот это другая история, другой сюжет. Но про знание и незнание в блокадном городе, в тоталитарном городе, как знание на самом деле распространяется. Вот так у нас в книжечку вошли стихи Стерлигова, и я бы хотела его прочитать. Называется оно «Смерть». Ложку поднес к губам. Смерть. Руку протянул, чтобы «здравствуйте». Смерть. Увидел птичку чижика. Смерть. На ветке листочек. Смерть. С товарищем идешь на прогулку. Смерть. Посмотрел на капусту в тарелке. Смерть. Друзей провожаешь, их двое. Смерть. Случайно взглянул куда-то. Смерть.
Даже трудно продолжать разговор после такого мучительного, точного и холодного одновременно текста, который им кажется, что можно поставить точку в нашем разговоре, но мне вот совсем не хочется этого делать. Конечно, я, как простодушные люди, которые задают вам вопросы, Полина, почему вы занимаетесь этой темой, я хочу услышать ответ на этот вопрос. Это довольно мучительная история, на самом деле. По крайней мере, нелегкая, очень нелегкая.
Я каждый день, наверное, задаю себе этот вопрос. Наверное, каждый день у меня какой-то разный ответ. Самый простой. Мне их жалко.
Очень понимаю.
И мне кажется, что намерение государственной машины со своими резонами, со своими страхами, машина полная страхов, стереть то, что она понаделала, подтереть поединки или чем там, ВКонтакте одной государственной машины с другой государственной машиной, ВКонтакте, собственно, советской государственной машины с самой собой, в Ленинграде погибло более миллиона, мы никогда не узнаем сколько. И то, что мы не узнаем сколько, и то, что мы не услышим как, и то, что свидетельства исчезают, меня просто это вызывает гнев. Вот такой, я бы сказала, детский гнев. И я достаточно часто повторяю, внучка одного из поэтов, так замечательно люди помогали этой книге. И те, кто нам давали эти стихи, и переводчики, и все-все-все участники, и редактора. Но вот внучка одного из этих поэтов, Маша Зальцман-Зусманович, когда увидела эту книжечку, а там на обложке Зальцман, она сказала, вот вроде бы как бы ее дед удивительный. Это случай, да, смерть где-то выезжала. Он выжил, он состоялся, он пришел к нам. И при этом Маша мне говорит, вот посмотри, эта книжечка, она про исчезнувших. Потому что вот эти пять каким-то чудом. Вдова Рудакова не дожгла архив. Картины Зальцмана почему-то ему вернули и всякое прочее непостижимое. Но на самом деле эта книжечка должна нам напоминать о том, сколько этих страничек ушло в лед. И когда вот я об этом думаю, вот это я воспринимаю как полезное упражнение – сопротивляться льду.
Полина, я понимаю так, что ваша собственная книга стихов, которую вы в Москве представляете, и которая называется «Воздушная тревога», внутренняя, связана с темой вашего исследования. При том, что нет совсем вот прямого такого обращения, но тема смерти, тема памяти, тема душевной работы по этому поводу, по этому случаю, какие-то неудачные слова подбираю, по этому огромному полю, она, мне кажется, главная для этой поэтической книги. Вы можете это прокомментировать, мое наблюдение, и прочесть какой-то текст из книги?
С радостью. Я также хочу сказать, что мне важна вот эта формула, что она связана, конечно, воздушная тревога, чего уж там. Понятно, что это сигнал, предупреждающий о налете. Но также для меня эта книга о настоящем, о времени, когда, мне кажется, российская действительность пропиталась новой тревогой. И она везде. И я прочитаю стихотворение, связанное с материалом, о котором мы сейчас говорили. Ну вот в попытке понимать, что нам-то сейчас с этим совсем делать. Вот вопрос, который, надо отметить, занимает меня. Называется это стихотворение «Город», посвящается замечательному исследователю, в частности, блокадных текстов Илье Кукую с эпиграфом из дневника Зальцмана. И все-таки в декабре мы однажды, взявшись под руки, добрели до этого магазина и купили несколько игрушек, самовар с чайником и еще что-то. Я дверь в меня, а ты окно. Ты в дверь меня, да я в окно. Со мной и утречком темно. Со мной и ночечкой бело. Как будто горний мир стекло, и кто-то ногтем по нему и сквозь порез пускает тьму. Я — раздражение твое в паху на остреньком плече. Я — разложение твое на мир сияющих вещей. Вот эта вещь — вина, беда. Вот эта вещь — беда, вина. Вот эта вещь моя всегда, вот эта вещь чужда, нужна. Вот это город, сад зверей. Сидят за тысячу дверей, повсюду вывески, дворцы, все бесы тут. И молодцы, и лишь один казался мне. Он верно показался мне, он был как дырочка в стене. И там была записка мне, там сказано: «Ни дрейф, ни бзди, пылает шар в твоей груди. Шар новогодний, он блестит. Кто шельму метит, тот простит».
Спасибо. Я думаю, что это прекрасный комментарий ко всему нашему разговору о беде, вине, раздражении, разложении, о метафизике города и о телах, которые пребывают в нем в состоянии блокады или новой воздушной тревоги, и о необходимости работы и физиологов, и докторов с этим материалом холода, и о необходимости работы поэта с состоянием тревоги, в котором общество находится.
Гу- Гостем программы «Культурный дневник» была поэт Полина Борскова. Одна из последних табличек проекта «Последний адрес в Москве» посвящена гражданину Чехословакии Юзефу Кроулю. После открытия таблички памяти человека, уничтоженного советской властью, в обществе «Мемориал» прошел вечер памяти Мечислава Борока, исследователя биографии репрессированных чехов. Оба этих события координировал славист Ян Махонин, член чешского общества любителей истории. С ним встретилась Елена Фанайлова.
Вы приехали в Москву на открытие таблички «Последний адрес» одного из чешских граждан, репрессированных советским правительством, и на вечер памяти Мечислава Борока, исследователя, который много лет каким-то очень глубоким образом занимался этой проблематикой. То есть проблематикой чехов, которых репрессировало советское правительство. У меня вопрос, как это оказалось возможным, потому что кажется, что по всем международным законам такого быть просто не могло.
Я в самом начале уточню немножко. Это касается не только чехов, а тоже бывших чехословацких граждан и тоже жителей чешских земель. Почему? Потому что это тоже люди, которые, например, приехали в Россию еще в 19 веке, чешские земляки. Это тоже иностранцы, люди других национальностей, которые проживали на территории Чехословакии, наши немцы, венгры, даже жители Закарпатья и так далее. Как это было возможно? Просто есть довольно много категорий вот этих чехов и бывших чехословацких граждан, которые попали под репрессии Советского Союза с 17 по 53 год, условно говоря. Ну, во-первых, это были люди, которые действительно приходили в Россию уже в 19 веке по приглашению царских властей. В основном это были специалисты, которые могли зарабатывать в то время в России довольно неплохие деньги. Это были пивовары, например, это были инженеры. Это были сотни, даже тысячи людей, которые приезжали за заработком. Ну, дальше, в Первую мировую войну, понятно, в составе австро-венгерской армии в плен российской попало довольно много солдат чешского происхождения. И те, которые остались на территории Украины и России, некоторые из них образовали чехословацкие легионы, которые продержались на территории Советского Союза вплоть до 21 года, и многие из них тоже остались в Советском Союзе, приобрели советское гражданство. И те, кто просто были военнопленные, они иногда там женились и становились российскими сначала подданными, потом уже переходили в советское гражданство. И легионеры тоже иногда вот просто решили возвращаться на родину, в новообразованную Чехословакию, и остаться в Советском Союзе.
Это очень интересно. Они ведь воевали против красных, если я правильно понимаю ситуацию. А потом это была амнистия или каким образом вот они легализовались на территории Советского Союза?
Ну, как сказать, там все шло по договоренностям с большевиками. Были исключения просто, да, если кто, например, здесь женился, ему было предложено остаться. И не надо забывать, это еще вот была территория все-таки контролируемая тогда казацкими войсками. Она была просто захвачена, поэтому они иногда оказались на территории Советского Союза, вот, даже не хотя. Ну, дальше, следующая категория. Это, во-первых, люди, которые энтузиасты, коммунисты молодые, чехословацкие, которые приезжали строить Советский Союз. Их было довольно много. Это были люди разных профессий, это были и специалисты, архитекторы, инженеры, врачи, которые приезжали по части Коминтерна и поступали сюда на работу. Они оставляли себе обычное чехословацкое гражданство вплоть до 30-х годов. Потом у них появился выбор, то ли оставить себе чехословацкое гражданство и уехать, то ли приобрести советское гражданство. Надо сказать или сразу, что те, кто решили вернуться, спаслись в последний момент, а большинство из тех, кто приобрели советское гражданство, были в течение двух лет, 37-38, расстреляны.
Какими формулировками?
Обычно это было обвинение в антисоветчине и в шпионстве. Вот это преобладающая часть вот как раз эти статьи. Что интересно, это спецы, да, это как бы интеллигенция. А потом было довольно много простого народу, который образовал такие кооперативы, да, это обычно сельское хозяйство, это люди из чешских деревень. которые тоже, значит, симпатизировали новому социалистическому строю. И они, не надо забывать, что довоенная Чехословакия, она была, ну, скажем, довольно демократическая, но с точки зрения социальных каких-то выгод для таких людей, они же, в принципе, очень бедны. И эти существенные изменения в Советском Союзе оказались вариантом для их жизни. То они думали, перейдем в Советский Союз, и как бы станет лучше, станем полноценными людьми, да, а нет, что там, как это деревенщина чехословацкой. Они образовали эти кооперативы. Был, например, чешский кооператив «Рефлектор». Собрались они еще в Чехословакии, готовились к выезду в Советский Союз, примерно там, как сионисты, к выезду в Палестину. Это было очень похоже по атмосфере. Они пожертвовали все свое имущество вообще, и в определенный момент просто все на поезде, 2500 человек, уехали в неизвестном направлении, надо сказать. Были распределены. Да. Вот, например, эти люди из кооператива «Рефлектора», им была выдана земля в Заволжье, под Саратовым. Ну, они туда приехали, основали село, причем, что поселились в палатках сначала. Они осваивали землю просто вот, с большими трудностями. Но они там действительно построили село «Рефлектор», так называется, это значит «проектор». И построили там все, что надо, инфраструктуру, мельницу, школу, баню, сельсовет. Вообще все там построено этими чешскими колонизаторами, так сказать, этих земель. Ну и потом начались трудности. Значит, это все имущество, которое они с собой привезли, было конфисковано. Начался голод в определенный момент, ну это там ближе к 30-му году, понятно почему. Часть из этих чехов, значит, благодаря какой-то поддержке из Москвы, было переселено в Донецк, в смысле в Сталина. Они оказались на Донбассе, они там работали шахтерами. Это те, которым меньше всех повезло, потому что там потом шли процессы против вредителей. И они, конечно, поголовно попадали в эти процессы, много из них как раз было расстреляно. Те, кто остались в «Рефлекторе», им везло чуть больше, но это захолустье, да, туда вообще это, репрессии добирались чуть медленнее, многие из них выжили. Я был в «Рефлекторе» 3 года там назад, там до сих пор живая память об этих людях, там внуки этих чехов, которые даже еще говорят по-чешски чуть-чуть, ну там, знают песенки, архив вообще всего этого невероятного дела. Еще одна категория. И потом просто партийцы, это реально вот идейные коммунисты, которые решили приехать сюда, чтобы построить будущее мировое, да, социалистическое. И это по части Коминтерна в большинстве случаев. И там тоже очень интересные судьбы. Например, есть такая известная всем школа архитектуры Баухаус. Вот она была очень международная, и в ней состоят тоже чехи. И Баухаус в определенный момент раскололся, потому что там все были более-менее левые. Но некоторые из архитекторов были просто коммунисты и довольно крайних взглядов, и они были исключены из Баухауса. И они решили просто приехать в Советский Союз, потому что здесь для них открывались большие возможности вот, строительства. Они реально здесь занялись активно строительством всего на свете. Метрополитена, мостов, высоток, инженерных сетей. Вообще все это строилось в большой степени вот специалистами, которые приезжали как раз из Центральной и Западной Европы.
А это было только в Москве и Петербурге или и в других крупных городах России?
И в других городах их как раз приглашали, командировали очень часто в провинцию. Значит, очень много строек архитекторов Баухауса в провинции. Но и в Москве. Вот, например, я могу сказать об одной, которая всем известна. Значит, это была станция метро Кировская, сегодня Чистые пруды. Она построена такой парой архитекторов Николаем Коре и Франтишеком Саммером, чехом. Я был сам удивлен, потому что я это считал таким чистым московским конструктивизмом. И вот, оказывается, вот так. Этому Франтишеку Саммеру повезло в определяющий для его жизни вообще момент в 36-м году, если не ошибаюсь, когда как раз не только этим архитектором, но вообще спецом предложили сменить гражданство, он решил оставить себе чехословацкое, и его сразу депортировали в Чехословакию. А вот его коллега Антонин Урбан, как уже записано в списках расстрелянных мемориала, Антонин Стенкович, это имеется в виду Зденикович, потому что его отца звали Зденик. Антонина Урбана расстреляли 7 июня 1938 года.
Он взял советское гражданство?
Он взял советское гражданство. И таких было много. Не только чехов, конечно. Вот был еще один случай, которым мы сейчас с женой занимались довольно много. Был такой писатель Иржи Вайл, чешский который приехал в Москву в 1935 году, и как единокоммунист он здесь работал переводчиком в Коминтерне. Он тоже был частично репрессирован, но он просто был сослан на Балхаш, его вычислили с партии, и он смог как-то вернуться в Чехословакию. Но он здесь дружил с такой интересной парой, с Хеллой Фришер, ее родная фамилия была Глаз, ее звали Хелена Гласова в Чехословакии, она была чехословацкая гражданка, еврейка, и ее муж, польский гражданин, как раз его фамилия была Фришер, поэтому ее тоже потом звали Хелла Фришер. И они приехали тоже как единокоммунисты, работали тут на Коминтерн, а он был специалист, инженер, строил метро московское. Их арестовали в 1938 году, его расстреляли, она получила 10 лет лагерей, отбыла срок, в 1947 ее освободили, и она уже никогда не вернулась в Чехословакию. Она прожила до 80-х в Советском Союзе, и буквально никто не знал о ее судьбе. Вот когда была опубликована впервые официально в самиздате, потом официально книга «Москва. Граница», которой она является якобы героем, потому что это 30-е годы в Советском Союзе «Глазами женщины», и она тот лирический герой романа, в предисловии было написано, что она была расстреляна. Это еще 90-й год. Потом постепенно оказалось, что она была, ее не расстреляли, что она только сидела, и она написала очень интересные воспоминания, которые сейчас будут изданы на чешском. Что вот такая история.
Например. А интересно, хотела ли она вернуться в Чехословакию?
Скажем так, она очень переживала, потому что, скорее всего, она там оставила сына. Это не очень, не до конца доказано. И там жила ее семья. Она с ним как-то контактировала. Там, скорее всего, не очень сложились отношения. Они якобы упрекали в том, что она испортила жизнь своей семье и так далее. И в итоге она как-то сначала очень хотела. Она рвалась в Чехословакию. И потом, в определенный момент, она просто передумала. Она решила уже не возвращаться. Есть еще одна категория, вот чтобы закончить.
Представить полноту.
Потому что, да-да-да, вот эти тысячи, я повторю, 1230 верифицированных жертв, я имею в виду расстрелянных, это очень важно, это только те люди, которые были расстреляны. Потом есть люди, которые погибли в ГУЛАГе, на стройках, которые были репрессированы другим образом. Тут идет речь только о казненных. Довольно большая группа чехословацких коммунистов, просто партийцы, которые в определенный момент по предложению советских властей сменили членство Компартии Чехословакии на членство в ВКПБ. И, соответственно, они сменили гражданство. Они очень часто попадали в расстрельные списки. Ну и последняя очень интересная категория, это как раз этим занимался Мячеслав Борак. Это люди из территорий, которые в начале Второй мировой войны оказались в Советском Союзе, это они были то ли в Польше, те территории, которые попали в Советский Союз по договоренностям пакта Молотов-Риббентроп. Ну, это и, например, Волынь, где было довольно плотное чешское население. Волынские чехи были репрессированы реально масштабно. Даже это единственный случай, когда доказано, что они были расстреляны по национальному принципу. Как поляков, да, расстрелял очень часто, потому что они поляки. Таким же образом, в один день было, например, арестовано 200 волынских чехов, и они были сразу расстреляны. Там понятно, что это было по национальному принципу. Ну и, например, тоже такой специфический случай, о котором мы говорим в мемориале. Чехи или поляки из чешских территорий, которые в 1939 году оказались сначала в Польше, потому что эту территорию Остравы, Остравская Чечинска, заняли поляки. И потом, когда ее захватила немецкая армия, они бежали на Восточную Польшу, где уже оказались в плену у советской армии.
Это вообще удивительный случай, который очень напоминает аннексию Крыма, когда вот мы в мемориале об этом говорили. Это невероятные вещи, которые происходили на территории Центральной Европы, когда так называемые маленькие аннексии не казались чем-то невероятным. По сути дела, Польша аннексировала у Чехии эту землю, которая называлась Тишинская Силезия.
Точно, так. Точно.
И еще интересный момент, связанный с Мячеславом Бороком. Кто такие катынские сироты, которые организовали даже сейчас целое общество потомков репрессированных?
Мячеслав Борак, историк, который, конечно, занимался разными темами, которые я не буду перечислять, и в определенный момент он перешел на тему как раз репрессированных чехов, чехословацких граждан в Советском Союзе, и занимался этой темой почти что 20 лет, больше, даже 30 лет, можно сказать. И начинал он эту работу как раз с поисков тех граждан Чехословакии, которые были расстреляны в Катыни. В основном поляки, которые проживали на чехословацкой территории, и после этой аннексии чехословацкой территории Польшей, они перешли работать на службу в польскую полицию. Например, это было очень много полицейских, но не только, это были директора школ, это были всякие служащие в администрации польской и так далее. И Мячеслав Бурак уже в 90-м году с коллегами начал исследование вот этой темы, и они нашли, верифицировали тогда, в 90-м году, 20 имен, они доказали, что это были люди, которые проживали на территории Чехословакии, были расстреляны в Катыни. И они опубликовали вот эту тему, не только вот в научном, так сказать, исследовании, они ее пустили в прессу. И с просьбой, чтобы люди, которые знают о похожих случаях или об исчезновении своих родственников, дали им знать. И реакция была бурная. В 90-м году Мячеслав Бурак созвал просто какой-то спортивный зал Сокола Чешского. Вот этих людей, их пришло 200, и оказалось, что это большая тема, что просто в Чешской Силезии и вот в этом регионе Чечинска живут сотни людей, у которых родственники пропали без вести в 30-е годы, в войну, и которые уже бросили вообще даже попытки их разыскать. И тут у них засветилась возможность найти хотя бы скупую информацию об этих родственниках. Мячеслав Бурак начал им помогать, и началась огромная работа, которая вылилась в 30 лет, когда он систематически просто подыскивал в российских, украинских архивах, и чехословацких, конечно, тоже, по возможности полную информацию уже не только об этих расстрелах в Катыни, но о всех чехах и чехословацких гражданах, исчезнувших в Советском Союзе. И родственники этих расстрелянных в Катыни образовали как раз вот эту катынскую семью. Они до сих пор встречаются, и все, некоторые из них все еще в поисках своих родственников. Они помогают тем, кто начинает эту работу. Ну вот, в начале всего этого Мячеслав Бурак, причем, надо сказать, он вообще пионер всей этой темы, и он наш маленький мемориал.
В одном лице?
В одном лице.
В мемориале упоминание о том, что очень интересными оказались архивы СБУ в Киеве, когда они стали открытыми, и Бурак успел с ними познакомиться хотя бы частично. Верно?
Верно. В 2013 году, после того, как Мячеслав Бурак и его коллеги, потому что он работал все-таки с коллективом небольшим, очень активным историком, который вместе с ним работал, это Душан Янак, декан Силезского университета бывший. Они закончили, в принципе, эту работу. Они издали две монографии больших, точнее три. Одна о жертвах чешских и чехословацких в Москве, вторая о жертвах в Украине советской, и третья как раз об этих кооперативах. Казалось, что уже почти что все, что уже больше вот имен не будет. И тут произошел Майдан, и открылись архивы СБУ. И оказалось, что в архивах СБУ просто огромное количество документов, свидетельствующих как раз о жертвах сталинских репрессий на территориях, которые были заняты Советским Союзом в 1939-1940 годах. И Бурак и его коллеги бросились в поиски этих документов, начали их исследовать. Причем, в принципе, это должно было быть такое завершение вот этой огромной работы, проведенной Мячеславом Бураком и его коллегами. Но в это время уже Мячеслав Бурак болел. У него, конечно, уже не до конца на это хватало сил. Он подключил в это дело Институт исследований тоталитарных режимов в Пражский. Там молодые историки, энтузиасты, которые вот тоже, значит, занимаются этим делом. Они вообще близко сотрудничают с архивом СБУ. И они совместно все, с СБУ, Институт исследований тоталитарных режимов и команда Мячеслава Бурака, они вместе собрали все необходимые документы, сборник, который готовится к изданию. Значит, Мячеслав Бурак, который скончался 15 марта этого года, он уже не дожил, а вот сейчас этот сборник будет издаваться частично с его тоже вступительным словом. Что все равно можно это считать завершением, полноценным завершением его работы на эту тему.
Ян, и к табличке последнего адреса, который вы открывали, что это за человек, из какой он социальной группы репрессированных, о которой вы только что говорили?
Я опять немножечко начну кругом. Как раз когда Мячеслав Бурак закончил всю эту свою работу, исполинскую, надо сказать, то мы решили как-то запечатлеть это символически. И в это время начал бурно развиваться проект «Последний адрес», который мы очень ценим все. Он нам кажется очень важным вообще в сегодняшнее время. И мы с Мечиславом Бураком решили, и еще с несколькими друзьями, мы назвали себя «Общество любителей современной истории», мы решили поместить в Москве табличку, посвященную одному из расстрелянных чехов. Мечислав Бурак подал несколько заявок, потому что понятно было, что можно и не согласовать помещение таблички с жильцами дома. И нам очень быстро удалось согласовать помещение таблички Леониду Фарчику на доме номер 51 по Арбату. И еще, когда Мечислав Бурак был в живых в 2015 году, нам удалось поместить эту табличку. Потом уже, к сожалению, не было времени, но постепенно, благодаря последнему адресу мемориал, было согласовано еще несколько табличек. И очередная из них – табличка Йозефу Кроулю, которую мы поместили на Страстном бульваре, если не ошибаюсь, номер 6. Йозеф Кроуль был австро-венгерским солдатом, который попал в плен и довольно быстро приспособился к российской жизни. Дальше советской жизни, он здесь женился, у него даже, по-моему, родились дети. Он зажил просто обычной жизнью советского гражданина. Он работал в Министерстве земледелия бухгалтером. Но это все закончилось в 30-е годы, когда его происхождение спровоцировало, конечно, вот его арест, обвинение в шпионаже. Его обвиняли в том, что он должен был взорвать какой-то партийный дом. Это, конечно, была полная мистификация, ничего такого не было. Вот. Но, тем не менее, этого хватало для того, чтобы он был осужден и расстрелян в 1938 году. Там еще такая трагическая вообще история. Мечислав Борок как раз выяснил, что в Чехословакии этот австро-венгерский солдат еще до наших дней, до сих пор считается пропавшим без вести. В селе, откуда он родом, жила очень долго, до 60-х годов, его супруга, которая его искала всю жизнь, которая от него, после того, как он ушел в армию, родила ребенка, якобы сироту. И, значит, внучка этого Йозефа Кроуля до сих пор живет в Чехии. Она уже знает от Мечислава Бурака, что ее дед не погиб на войне, а был расстрелян в Советском Союзе. Но на памятнике, который в деревне, в селе, откуда он родом, он еще числится в списке пропавших без вести. Значит, единственное физическое доказательство тому, что он прожил вот еще час своей жизни в Советском Союзе до 30-х годов, это вот табличка, которая сейчас помещена на Страстном бульваре.
Лев Рубинштейн у себя на странице в Фейсбуке разместил фотографии с открытия последнего адреса Йозефа Кроуля и неожиданный комментарий со стороны, видимо, украинских товарищей: у вас армия воюет в Украине, а вы таблички развешиваете. Прозвучал упрек, что вы вместо того, чтобы остановить войну, развешиваете какие-то непонятные таблички.
Ну, не знаю. Мне кажется, что как раз то, что люди развешивают эти таблички, что это очень активный процесс, в который включены тысячи людей, потому что это люди не только те, кто развешивают, кто ищут доказательства в архивах, но это как раз жильцы домов, которые должны дать согласие. Все эти люди должны задумываться о сути того, что значит человеческая жизнь в период каких-то сложностей, катаклизмов и так далее. И я думаю, что каждый человек, который приобщен к этому процессу устанавливания табличек последнего адреса, он, понятно, тоже задумается о том, что вообще война в Украине – страшное зверство, и надо ее остановить. Так что я думаю, что это, наоборот, большой вообще подъем идеи того, чтобы как-то действовать против российского участия в войне в Украине. Я надеюсь, что с этой чешской стороны, что нам удастся с временем поместить таблички всем расстрелянным чехам, хоть и поместить 1200 табличек, может быть, план на всю жизнь, но, с другой стороны, это же интересная работа, и я это считаю вообще своим долгом перед Мечиславом Бураком, который, я не историк, но чтобы его работа прозвучала по-настоящему, я думаю, что ее надо популяризировать тоже. Он всегда этого хотел, он не писал только для специалистов, для историков, а для широкой публики. И вот каждое это мероприятие, помещение этой таблички мемориальной, это возможность для широкого вот круга людей узнать о судьбе этого одного человека. Так что я думаю, что этот мемориал Мечислава Бурака, он продолжит свою работу.
вопросы Елены Фанайловой отвечал чешский словист Ян Махонин. Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!